الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Следующая глава заглавила ее Ан-Навави рахимахуллаху тааля глава وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجر بالنار. Глава, в которой сообщается об угрозе в отношении того, кто присвоил себе право мусульманина посредством лживой клятвы. Угроза такому в виде адского огня. Приводится хадис от Абу Умамы. От Абу Умамы, ради Аллаху Тар'ан, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман иктата хакка мриин муслим биямини, факат ауджаб Аллаху ляху ан-нар ва харрам алейхи ал-джанна». Кто присвоил право человека, мусульманина, посредством клятвы, то Аллах сделал для него обязательным адский огонь и запретил для него рай. Тогда один человек сказал, услышав эти слова пророка, алейхиссалату вассалям: «Ваинкана шейан ясиран, я Расуль Аллах». Даже если это что-то простое, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ваинкана кадыбан мин арак». Даже если это палочка арака, то есть это палочка, которой чистят зубы, мисвак вот этот. Даже если присвоил себе вот так, не по праву, вот эту палочку, поклялся при этом Аллахом, что это моя, это не его, то Аллах сделал обязательно для него адский огонь и сделал запрещенным для него рай. Дальше приводится еще один иснад. И здесь сказано, что Мухаммад ибн Кааб слышал, как его брат Абдулла ибн Кааб рассказывал, что Абу Умама аль-Хариси рассказывал ему. То есть здесь подчеркивается, что это Абу Умама какой? Абу Умама аль-Хариси, что он слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, и потом приводится такой же хадис. Какие мы с вами выводы сделаем из хадиса? Здесь в этих хадисах опровержение мурджиит. Раддун аль-Мурджиа. Опровержение мурджиитам также есть здесь. Почему? Потому что мурджииты говорят, что при наличии имана не вредит грех человеку. Здесь сказано, что человек за подобное, за произнесение клятвы, клянется, чтобы присвоить себе чье-то право, что за это Аллах сделал для него обязательно адский огонь и запретным сделал рай. Следующий вывод из этого хадиса – запрещенность зульма, запрещенность несправедливости, и что нет разницы между большим и малым в том смысле, что и то, и другое будет зульм. Понятно или нет? Хоть малое, хоть большое. Если несправедливость, то это несправедливость, это беззаконие. То есть и большое, и малое, оно сходится в том, что это зульм, что это беззаконие, несправедливость. Что касается греха, да, грех может, конечно, что уже отличаться по там, размеру. Но в том, что это грех и что это зульм, сходится и малое, и большое. Третий вывод из этого хадиса. Клятва, которая называется гамус, погружающая клятва, она относится к большим грехам. Что такое аль-ямин аль-гамус, погружающая клятва? Это когда человек клянется, чтобы забрать себе что-то чужое, чужое имущество, чужое право, и клянется при этом, и лжет. Эта клятва называется гамус. Почему гамус? Потому что она погружает человека в адский огонь. Хорошо? Погружает его в грех, а потом погружает в адский огонь. И вот аль-ямин аль-гамус, погружающая клятва, мин аль-кабаир, из больших грехов. Почему из больших грехов? Откуда мы взяли это? Потому что есть за это специальная угроза здесь. Следующий вывод из этого хадиса – запрещенность имущества мусульманина. Неприкосновенность имущества мусульманина. Следующий вывод из этого хадиса – то есть обращаются за судом, за решением к Аллаху и его посланнику. На этот вывод будет указывать следующие версии будут указывать на этот вывод, который мы прочтем далее, иншаллаху тааля, следующие хадисы. Шестой вывод из этого хадиса, вернее, не из этого хадиса, а из этого и последующих хадисов, сразу мы скажем, это «Исбат сифатиль гадаб лилляхи азза ва джаль». Это утверждение в отношении Аллаха субхана ва тааля такого атрибута, как «гадаб», гнев. Что будет сказано в следующем ривайате, в следующей версии. «Ляки Аллаху алейхи гадбан». Тот встретит Аллаха, так, что Аллах будет на него разгневан. Что касается иснада, говорит ан-Навави рахимаху тааля, то здесь сказано: Ахбарана аль-Аля, сообщил нам Аля, Аля бну Абдур-Рахман, сын Абдур-Рахмана, мауля аль-Хурака, который был вольноотпущенником Хурака. Мы с вами говорили уже не раз. Да, аль-Хурака. Что это Хурака? А? Нет. Хурака – это род. Род из родов, принадлежащих племени Джугейна. Племени Джугейна. Хорошо? Дальше. Атабу Умама аль-Хариси, сказано здесь. В другой версии сказано, я слышал, то есть, что Абдулла ибн Каб рассказывал, что Абу Умама аль-Хариси рассказывал ему. И ан-Навави говорит, знает, что Абу Умама здесь, это не Абу Умама аль-Бахили. Потому что есть еще Абу Умама аль-Бахили, Судей ибн Аджлан. Судей ибн Аджлан, известный сподвижник Абу Умама аль-Бахили. Это другой сподвижник. Имя этого сподвижника, Абу Умама аль-Хариси, имя его Ияс бин Саляба аль-Ансари. В отличие от того, который Абу Умама аль-Бахили, Судей ибн Аджлан. Это Ияс бин Саляба аль-Ансари, аль-Хариси, из Бану аль-Харис, из аль-Хазрач. И далее Ан-Навави говорит, и здесь есть один тонкий момент, который ты должен знать, на который нужно обратить внимание. А именно, что те, которые описывают сподвижников, биографию сподвижников, имена сподвижников, многие из них упоминают, что вот этот сподвижник, Абу Умама аль-Хариси, ради Аллаху ан, что он умер, когда пророк, алейхиссалату вассалям, покидал Ухуд. И он умер тогда. Когда пророк Сусым покидал это место после сражения, и он умер, и пророк Сусым совершил намаз погребальный по этому человеку. Ну, если брать вот такую вот историю, получается, что хадис, который приводит здесь Муслим, он хадис мунхатия, то есть хадис с прерванным иснадом. Хадис с прерванным иснадом. Почему? Потому что Абдулла ибн Кааб, он табиий, он последователь, то есть человек, который не застал пророк алейхиссалату вассалям, не видел пророк алейхиссалату вассалям. И он передает, если от Абу Умамы, который умер в день битвы при Ухуде, а битва при Ухуде была в каком году? В третьем году хиджры была битва при Ухуде. Если бы он умер, Абу Умама аль-Хариси, в третьем году хиджры, то табии, если передают от него непосредственно, значит в хадисе есть что? Разрыв. В иснаде есть разрыв. Правильно? Но это сообщение, говорит ан-Навави, о том, что якобы Абу Умама умер в день Ухуда, это неправильное, недостоверное сообщение. И перед Абдулла ибн Кааба, что он говорит, рассказал мне Абу Умама, говорит он. Хорошо? И если бы это было бы не так, то Муслим бы не привел бы здесь этот хадис. Хорошо? Где это рассказал мне Абу Умама? Это во второй версии, которую привел Муслим. Да, здесь. То есть он здесь открыто, четко говорит о том, что Абдулла ибн Кааб табии слышал от него. Да, то есть Абдулла ибн Кааб, являясь табии, говорит, четко заявляет, что он слышал от Абу Умамы. Значит, все, что говорит по поводу даты его смерти, что якобы он там в третьем году хиджры, это неправильно. Если бы это было бы так, то тогда Муслим не привел бы здесь этот хадис, потому что он был тогда с прерванным иснадом. И говорит ан-Навави, имам Абуль-Баракат, прекрасно известный как Нур-Асир, он прекрасно этот вопрос осветил, то есть высказал порицание в своей книге «Ма'рифату Сахаба», высказал порицание вот этому мнению, что якобы он умер в год Ухуда. Потом вот этот вот человек, Аль-Аля, да, Аль-Аля ибн Абдур-Рахман, который мауля аль-Хурак, вольноотпущенник Хурака, он Хасан-Уль-Хадис. Это тоже из вещей, которые касаются иснада. Хасан аль-Хадис. То есть человек, хадисы которого относятся что к категории Хасан. Дальше следующая версия, которая здесь приводится. До этого еще скажем, что сказал ан-Навави рахимаху тааля по поводу хукмов этого хадиса. Он говорит, что здесь есть один тонкий момент. Обратите внимание на этот хадис. Сказано мне, кто-то хакка мрин муслим. кто присвоит себе право мусульманина. Не сказано имущество, сказано право. Говорит Ан-Нووي, это тонкий момент здесь. Пророк Сусам говорит хакка мриин, право мусульманина. Это значит, сюда входят все те, которые клянутся в отношении чего-то, принадлежащего мусульманину, даже если это не имущество. Например, шкура мертвечины. Шкура мертвечины, само по себе, это не имущество. Правильно? Потому что такое шкура мертвечины до выделки? Это что такое? Что такое шкура мертвечины до выделки? До того, как проведут дубление. Наджаса. Наджаса это не считается имуществом. Понятно или нет? Если у человека есть такая шкура, и кто-то посягнет на это и станет клясться, что это его. Сюда тоже входит в этот хадис. Правильно? Сказано, потому что посягнет на право, не сказано, посягнет на имущество. Или удобрение, навоз. У кого-то. Навоз. Навоз это тоже что? Само по себе не имущество. И так далее. Всякие другие вещи, которые относятся к наджасе, но которыми люди что? Пользуются. Есть возможность пользоваться. Также сюда входят все остальные права, которые не относятся к имуществу. Как, например, казф. То есть обвинение в прелюбодеянии. Кто-то посягнет на это. Или, например, право жены на справедливое деление дней. Хорошо, право жены, справедливое деление дней между ними, если несколько жен у человека, две и больше. Тоже ее право, человек клянется и лжет. Сюда тоже входит, это тоже входит в этот хадис. Что касается слов пророка, алейхиссалату вассалям, то Аллах сделал обязательным для него адский огонь и запретил для него рай. Говорит Ан-Нововый, здесь также мы скажем вот те два ответа, которые уже повторялись, когда мы разбирали подобные хадисы. Аллах сделает обязательным для него ад и запретит для него рай. Что это значит? Ну, если это мусульманин, он уже не вышел из ислама из-за этого. Но почему же тогда сделан обязательным для него ад и запрещен для него рай? Два ответа, которые уже не раз упоминались, говорит Ан-Нововый. Первое, что это можно понять, что речь идет здесь о человеке, который делал это, считая это халялем, считая это дозволенным. То есть объявил это халяль, сделал истихляль. Значит, он объявил дозволенным то, что запретил Аллах Субхана ва Тааля, а это уже большой куфр, большое неверие. Если человек умрет, не покаявшись в этом, то умрет неверующим. И, стало быть, войдет в адский огонь навсегда. Да? Это первое объяснение. В нем есть слабости, о которых мы с вами говорили. Второе объяснение. Это объяснение, оно крепкое, что хадис означает, что такой человек заслуживает ада, того, чтобы быть лишенным рая. Но, возможно, Аллах Субхану Тааля его простит. Хорошо. Или накажет, лишив его рая. Каким образом? То есть, лишив его возможности войти в рай сразу, вместе с достигшими успеха. Он сначала пробудет в аду какое-то время, да упасет Аллах Субхану Тааля, только потом сможет войти в рай. Дальше, говорит Ан-Нововый, одну хорошую вещь подмечает он. Здесь сказано, кто присвоит право человека-мусульманина. Право человека-мусульманина. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, как бы подчеркивает здесь, ограничивает то, о чем сказано в этом хадисе, кем? Мусульманами. Посяганием на права именно мусульман. Но это не указывает, говорит Ан-Нововый, на то, что можно, значит, посягать на права неверующего, на права зимми, то есть неверующего, у которого есть та или иная форма договора с мусульманами, или мусульманин живет в их стране по той или иной форме договора, в виде визы, там, или в виде гражданства, или в виде на жительство, или еще чего-то. То есть этот хадис не указывает, что, значит, на имущество неверующего, значит, на его имущество можно посягать, да, из тех неверующих, чьи права, мы сказали, неприкосновенны. Это означает, говорит Ан-Нововый, что может означать? Во-первых, что именно вот такая сильная угроза, что человек встретит Аллаха, и Аллах будет на него разгневан, вот такая именно угроза, и все запрещен для него рай, и обязательный ад, что это касается того, кто посягнул, кто присвоил право мусульманина. Что касается зимми, что касается не мусульманина, то посягание на его право, присвоение его права – это харам, это запрещено. Но мы не можем сделать вывод, что вот такая же угроза, такое же наказание великое, как за право мусульманина. Это, говорит Ан-Нововый, может быть, так понять. Но это если мы возьмем, говорит он, мазхаб кого? Мазхаб тех, которые извлекают вывод из этого хадиса, в виде мафхума. Что такое мафхум? Мы говорим, у хадиса есть мантук, то есть то, на что он указывает, вот так вот словами прямо, а есть мафхум, то есть понимаемое. Вот это понимаемое из хадиса, но на что не указывается здесь прямо, да? Что, а, речь идет о мусульмане, значит, у немусульманина по-другому. Да, посягай направо немусульманина по-другому. То есть извлекает вывод мафхум, то есть на который нет прямого указания, но что, который подразумевается. Это те, кто вот такой вот извлекает, говорит, что есть вот этот подразумеваемый вывод, это, если брать их точку зрения, тогда объяснение какое будет? Что да, посягание на имущество кафира запрещено тоже, но просто мы не можем сказать, что такое же наказание ему будет, потому что здесь сказано наказание за посягание на имущество мусульманина. А если говорит Ан-Науи, не говорит вообще, что этот хадис, он имеет мафхум, то есть имеет какой-то смысл обратный тому, на который здесь указано. Хорошо, то есть да, мусульманин, так, а значит, что не мусульманин, значит так. Да, если этого нет, то тогда и вообще и ничего не надо здесь никак трактовать и истолковывать. Хорошо? И Кады Ияд, он объясняет это. Он говорит, почему именно мусульманин здесь упомянут? Да потому что к ним же было обращение пророка, алейхиссалату вассалям. Он же не обращался сейчас к иудеям, там, христианам или кому-то. Обращался к мусульманам, правильно? И большинство тех, с кем имеешь дело в шариате, да, это кто? Это мусульмане, говорит он. И это не значит, что не мусульманин, отношение к нему другое в этом плане, что можно посягать там на его имущество. Нет, говорит он, Ан-Науи, передавая слова Кады Ияда, «Хукмуху баль хукму хукму физарик». То есть, о нем суждение о мусульмане такое же, как суждение о мусульманине в этом вопросе. В этом вопросе тоже нельзя что присваивать и посягать себе его, посягать на его права, присваивать себе его права. Дальше, говорит Ан-Науи, еще один тонкий момент, что вот это наказание, о котором здесь говорится, это для того, кто посягнул на имущество мусульманина, присвоил себе его или право мусульманина, присвоил и умер до покаяния. До покаяния. Если же человек покаялся, и раскаялся, испытал сожаление в том, что он сделал, и вернул вот это попранное право, восстановил человеку его попранное право, и попросил у него прощения, и имел решимость никогда к этому больше не возвращаться, то тогда с него снимается грех, говорит Ан-Науи, валлаху алям. И говорит, здесь в этом хадисе есть довод в пользу мазхаба с точки зрения Малика, и Шафии, и Ахмада, и большинства ученых, что... Какой очень важный вывод? Что? Хукмуль хаким ля юбиху лилинсан ма лям якун лаху. Что решение судьи не делает для человека дозволенным то, что не принадлежит ему. Это очень важно. Потому что некоторые как думают? Если судья, кады, вынес мою пользу решение, значит все, это по шариату мое. Хоть даже там я не имею это право, но раз решение шариатского судьи такое, то я имею право это для меня делать дозволенным. Это нет. Не делай дозволенным. Не делай дозволенным. И говорит Ан-Науи, здесь есть разъяснение в этих хадисах того, насколько неприкосновенно, насколько запрещено имущество и права мусульман, насколько они неприкосновенны и запретны. И что нет разницы между малым и большим в этом, потому что пророк алейхиссалату вассалям говорит, и то, и другое харам. На малое посягать и на большое харам. Ибо пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Ваин». Халдибан мин арак, даже если это палочка арак. Следующий хадис, следующая версия, которая здесь приводится, от Абу Ваиля, от Абдулла. От Абдулла, то есть от кого? Абу Ваиль передает от какого Абдулла? От Абдулла ибн Масруда, ради Аллаху Таала. Абдулла ибн Масруд умер в каком году? А? В 32-м году хиджры. Ахсантум, машаллах. От посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал, «Ман халаф аля ямини сабрин, яктатру биа малам риин муслим». «Хуа фия фаджир, лаки Аллаха, ва ху алейхи гадбан», сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Кто поклялся, дав клятву удержания, чтобы присвоить себе имущество человека-мусульманина, и он при этом в этой клятве лжет, грешен, тот встретит Аллаха так, что Аллах будет на него разгневан. И тут вошел Аль-Ашаз бин Кейс. Абу Ваиль рассказывает. Зашел Аль-Ашаз бин Кейс и сказал, о чем вам сейчас рассказывал Абу Абдур-Рахман. То есть Абдулла ибн Масуд. О чем он вам сейчас рассказывал? Люди сказали, то-то и то-то рассказывал. И Аляш Азмин Кейс сказал, Садака Абу Абдур-Рахман, Садака Абу Абдур-Рахман, Фия Назалат, Кане Бейни Ва Бейни Раджулин Ард, Бил Йемен, Фахасамту Иля Наби Саллаллаху Салям, Факале Аллака Бейни Йемен. Факульту Ла, Кале Фаямину, Культу Изан Яхлиф, Факале Расулуллахи Саллаллаху Салям, Инда Залик, من حلف على يمين صورا يقتطف يمال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. يا رشاد بن قيس говорит, когда он спросил, о чем вам рассказал Абу Абдур-Рахман, то есть Абдул Масуд, ему сказали то-то и то-то, он сказал, правду сказал Абу Абдур-Рахман, и по моему поводу был ниспослан аят. А что произошло? Это рассказывает Аля сейчас. Между мной и одним человеком была спорная земля в Йемене. И я обратился с тяжбой против этого человека к пророку алейхиссалату вассалям. И он мне сказал, пророк алейхиссалату вассалям, у тебя есть байина, доказательства есть? То есть у тебя свидетели какие-то, что это твоя земля там в Йемене, которая? Я сказал, нет. Это кто? Аль-Ашаз бну Кейс говорит. Я сказал, нет, нет у меня доказательств. Пророк вассалям сказал, фаямину. Тогда он должен просто принести клятву, что это его земля. Что это не твоя земля. Понятно или нет? То есть у того человека земля сейчас, а сейчас пришел пророк Сусым сказать, что это не его земля, не того человека, а моя земля. Пророк Сусым сказал, принеси доказательства. Он сказал, нет у меня доказательств. Пророк Сусым сказал, ну что, раз ты сейчас иск подаешь против него, говоря, что его земля твоя, то и у тебя нет доказательств, значит, от него требуется что? Клятва. Что он должен сказать, нет, это моя земля. Что это то, что... Сейчас выдвигается требование в отношении меня, иск это все, что неправильно. И я, говорит, тогда сказал, аля сейчас я сказал пророку, саллаху алейхи ва саллям, изан яхлев, ну тогда он поклянется. Ну, что ему стоит поклясться? Поклянется. Но пророк саллаху тогда сказал вот эти слова. Кто поклянется, дав клятву удержания и присвоит себе имущество мусульманина, и при этом он в этой своей клятве лжет, встретит Аллах так, что Аллах будет на него разгневан, и был ниспослан аят «Инна ллазина яштаруна биахди Аллахи ва айманихим саманан калиля». Поистине, те, которые покупают за договоры, за завет с Аллахом и свои клятвы саманан калиля, дешевую цену. Те, которые покупают за завет с Аллахом и за свои клятвы дешевую цену. «Уляйка ля халяха лаум филяхиру». Таковых нет доли, никакой вечной жизни. «Ва ля юкаллимухум Аллах». И не будет разговаривать с ними Аллах. «Ва ля янзуру илейм яумаль киямати, ва ля юзаккиим». И не посмотрит на них Аллах в судный день, и не очистит их. «Ва лахум азабун алим». И им мучительное наказание, как это сказано в суре Аль-Имран. Так пророк алейхиссалату вассалям говорит здесь о чем? Что человек поклянется и даст клятву удержания. Ямин сабр. Мы с вами уже говорили про ямин сабр, что такое клятва удержания. То есть это такая клятва, которую человек дал осознанно, выдержанно, после раздумий, после подготовки. То есть приводит этого человека к судье, вызывает к судье, он приходит к судье, для чего он знает, что он идет, чтобы клясться, что от него будет сейчас потребована клятва. То есть это не такая клятва, которая неожиданно вырвалась из человека. То есть он не был подготовлен. И не удержался, и вот поклялся. Нет, этот сидит, ждет, пока у него потребуют клятву. То есть это не возникла клятва вот так вот спонтанно. Он пришел, точно знает, что будет сейчас клясться. У него было время раздумать. Он сидит, ждет, пока не приходит время, и он входит к судье. И осознанно, выдержанно, спокойно дает эту клятву полностью, что... отдавая себе отчет в том, что он делает. И при этом лжет. Поэтому называется, что клятва удержания. То есть он удерживается какое-то время. Да? Он дает это в состоянии спокойствия, удержания, отсрочки и так далее. Не как тот человек, который делает это без раздумий как-то резко, не имея возможности подумать о том, что надо бояться Аллаха Субхана ва Тааля. У этого есть возможность подумать о том, что нужно бояться Аллаха Субхана ва Тааля. Представьте, и человек при этом все это зная, осознанно берет и клянется Аллахом и лжет, и присваивает себе чужое имущество. Дальше следующий хадис от Исхака ибн Ибрахима, который говорит, сообщил нам Джарир от Мансура. от Абу Ваиля, от Абдулла, то есть от Абдулла ибн Масуда, который сказал: «Ман халяфа ля яминин, ястахику би амалин, хуа фи афаджир, лакья Аллаху алейхи гадбан». Кто клянется, дает клятву, посредством которого он приобретает право на имущество, то есть чье-то имущество, приобретает право на чье-то имущество, и при этом лжет, тот встретит Аллаха так, что Аллах будет на него разгневан. Потом упомянул хадис, подобный хадису, который привел Аль-Амаш, то есть предшествующая версия этого хадиса. Но только здесь он сказал, сообщено, что говорит Аль-Ашас, Аль-Ашас бин Кейс, «Канат бейна бейна раджулин хусуматун фи бир». «Между мной и человеком была тяжба, спор по поводу колодца». Фахтасамна иля Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям. Мы обратились с этой тяжбой к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Ну, противоречия нет, потому что земля, там и колодец бывает. И в основном земля бывает плодородна вокруг какого-то источника полива, вокруг какого-то колодца. Да, особенно если это какая-то пустынная местность. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал мне: «Шахидака ау ямину». Либо два свидетеля дай от себя, то есть как доказательство, либо он принесет клятву. Здесь доказательство чего? Того, что... Что подразумевается под бейина, под доказательством, которое требуется от истца? То есть два свидетеля. Два свидетеля или один свидетель и клятва. Один свидетель и клятва от истца. То есть сейчас у меня есть один свидетель, что это моя земля. Я говорю, это та земля, которая сейчас у него, это моя земля на самом деле. Это шапка, которая на нем, это моя шапка. Свидетель есть, да, вот, Абдурахман свидетель. Хорошо? Предположим. А второй? Второго нет, но я могу поклясться. Свидетель и клятва. Тоже считается, что как бейна, тоже считается как доказательство. Понятно? И тогда шапка что? Вернется к ее хозяину. Дальше. Какие выводы можем сделать с вами из этого хадиса? Вывод один пока сделаем. Вот из этих двух хадисов, историю, которую передал Ашасом Нукейсом, да хадис Абдулла ибн Масуда. Тафсир Кур'ан бис-сунна. Тафсир Кур'ана посредством сунны. Здесь сказано об аяте, верно? Аят из сура Аль-Имран. Потом дается тафсир его, причина его неспослания. Дается тафсир. Значит, мы с вами делаем вывод, что один из вариантов тафсира — это тафсир Кур'ана посредством сунны. Есть тафсир Кур'ана Кур'аном, есть тафсир Кур'ана посредством сунны. Да? Это вот доказательство на этот второй вид тафсира. Следующий хадис, который здесь приводится, говорит Шахих бну Салама теперь. Шахих бну Салама. Что он слышал, что Ибн Мас'уд говорит. Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Ман халаф аля мали мриин муслим би гайри хаккихи лакья Аллаху алейхи гадбан». Тот, кто поклянется для того, чтобы присвоить себе имущество мусульманина без права, тот встретит Аллаха так, что Аллах будет на него разгневан. И Абдулла сказал, а потом посланник Аллаха прочел нам подтверждение своих слов из книги Аллаха. «Инна ладина яштаруна биахди ллахи ва айманим саманан калиля». Поясни, те, которые покупают за договор с Аллахом, за завет с Аллахом и за клятвы свои малую цену. Ну и продают за малую цену, да, свои клятвы. И до конца аята. Здесь Абдулла ибн Масуд говорит, что это пророк, алейхиссалату вассалям, прочел, сказав это, вот этот вот аят. Это никак не противоречит предшествующей версии. Там Аль-Ашаз ибн Кейс говорит, что этот аят был неспослан по моему поводу. Да, ситуация, та же ситуация. Но пророк, алейхиссалату вассалям, здесь прочел потом им вот этот вот аят. Был ли этот аят неспослан в этот момент? Хорошо. Или пророк, алейхиссалату вассалям, просто прочел этот аят как подтверждение, внимательно. Подтверждение тому, что сказал по поводу клятвы. Аят был неспослан до этого, уже может быть, но пророк сам прочел это как подтверждение. Потому что здесь сказано подтверждение из книги Аллаха. То есть можно подумать, что он был уже неспослан до этого. Может быть, что это причина неспослания, а может быть, что это не причина неспослания, но говорит, когда сейчас неспослано по моему поводу, имеет в виду вот по таким поводам. Вот в таком смысле. Понятно или нет? Дальше. Следующий хадис, который здесь приводится. Аль-Хам ибн Ва'иль передает от своего отца. Его отец это кто? Ва'иль ибн Худжр, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям. Это уже какой сподвижник здесь? Первый был Абу Умам аль-Хариси. Правильно? В этой главе мы сейчас от кого передаемся? Второй от Абдулла ибн Масуда. Здесь от Ва'иль ибн Худжр. Радиаллаху тара, он сообщает, что «Джаа раджулун мин Хадрамаут, ва раджулун мин Киндата иля Наби саллаллаху алейхи ва саллям». Пришел один человек из Хадрамаута, и второй человек пришел из Кинда, пророк алейхиссалату ва саллям. И тот, который из Хадрамаута, Хадрами, сказал: «Я Расул Аллах, инна хаза кад галабани аля ардин ли канат ли аби». У посланника Аллаха, вот этот вот овладел землей, которая принадлежит мне, она принадлежала моему отцу. Кинди, киндиец, который из Кинда, он сказал: «Я арды, фиеди, азрауха, лейсалю фиаха». Нет, это моя земля. Она же в моих руках сейчас. Я ее возделываю, и у него нет на эту землю никакого права. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда сказал кому? Хадрамейцу, тому, который из Хадрамута. «Аляка бейна, у тебя есть доказательства, что это твоя земля?» Он сказал: «Ля, нет». «Фаляка яминуху». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Тогда ты имеешь право на получение клятвы от этого человека, против которого ты выдвигаешь иск. Ты имеешь право получить от него клятву». То есть, если он сейчас поклянется, что это его земля, земля будет его. Если он откажется клясться, то тогда значит, что он что? Не может опровергнуть заявление, иск, который против него выдвинут. Да? То есть ты имеешь право на клятву, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, человеку из Хадрамута. Тот сказал: «Я Расул Аллах, инна раджуля фаджир, ля юбали аля махалафа алей, ва лейса йатаварра мин шей». Человек из Хадрамута сказал: «Посланник Аллах, это человек грешный, распутный. Ему ничего не стоит поклясться в отношении этого, и он ничего не боится, ничего не опасается». Не боится Аллах Субханаху ва Тааля, не опасается. Пророк алейхиссалату ва саллям, что на это сказал ему? «Лейса лака мину илля залик». Ты можешь получить от него только это. Все, больше ничего. Тебе только клятва от него полагается. Все. Хоть он, как ты заговоришь, что он там грешный, распутный, нераспутный, а тебе от него только клятва. И тот человек, сказано, фанталя хали яхлиф, то есть он собрался клясться. Пророк алейхиссалату ва саллям сказал, когда тот уже повернулся: «Амма ля ин халафа аля малихи ли якула зулман ля ялькаянна Аллаха ху анху му'рит». Если он, когда он уже поклялся, уже ушел, стал уходить, да, уже просто сам сказал, если он поклялся в отношении этого имущества, чтобы его поесть незаконно, то есть присвоить себе незаконно, то непременно встретит Аллаха так, что Аллах будет от него отвернется. Что Аллах от него отвернется, когда он встретит Аллаха Субхана ва Тааля. Алиязу билля, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Непременно скажет, встретит Аллаха каким таким, что Аллах от него отвернется. Здесь мы видим, что человек, истец, начал говорить против того ответчика, какие слова в суде: «Фаджир, грешный, распутный». Ему ничего не стоит поклясться, да, дать какую-то лживую клятву и так далее. Вот здесь мы с вами можем сделать вывод один, касающийся вопроса судопроизводства. А именно, что во время тяжбы, если идет какая-то тяжба, идет разбирательство в суде, то подобные слова, они не принимаются в расчет, то есть на них не обращает внимания судья и считает их простительным в данном случае, то есть не привлекает за них. Хорошо? Потому что мы знаем слова «Инна ли сахибель хак макаля». То есть тот, у кого есть право, у того есть и право что-то сказать. Или вернее, тот, у кого есть право, обладатель права, он может что-то, что и произнести. У него есть право что-то произнести, какие-то резкие слова. Но так часто бывает при каких-то разбирательствах судебных, вот так вот оппоненты, ведущие тяжбы, они какие-то слова друг против друга говорят какие-то. Мы не говорим, что это можно, что это дозволено. Хорошо, если это ложь, нельзя, конечно. Хорошо, но часто это бывает. Это, но на что мы здесь обращаем внимание? Что подобные слова, если звучат, то кады здесь их не принимает в расчет. В каком плане принимает в расчет? То есть не заводит какое-то новое дело, оставляя основное дело. Хорошо, сейчас пришли они по поводу земли разбираться. Сейчас кады не говорят: так, отстраняем наш вопрос, сейчас отодвигаем, иди сюда, ты сказал про него фаджир, распутный, грешный, развратный, это что такое, оговариваешь мусульманина, есть у тебя какие-то доказательства, как ты можешь про своего брата такие вещи говорить, все, давай, Раз ты его так обругал и оскорбил, значит, будет сейчас разбираться, будем тебе какое-то тоже наказание сейчас будет за то, что ты его обвинил вот в этом распутстве в грехе. Нет. Во время этой тяжб не отходит от основного. Хорошо, от основной темы. Судья не выделяет это в какое-то отдельное дело. Ну, замечание может сделать, хорошо, но выделять это в какое-то отдельное дело, нет, этого не бывает. Подобные слова, что они на них не обращают внимания во время тяжбы. Понятно? То есть скалы не обращают внимания, в смысле не выводят это в какое-то отдельное дело, не рассматривают какое-то отдельное дело. Ясно? Субханаллах. Встретит Аллах отвернувшимся от него. Разгневанный, а тут мурит, Аллах вообще от него отвернется. Если вы вдумаетесь в смысл этого, то это страшно. Следующий хадис тоже приводится от Вайль ибн Худжра. Он говорит, я был у посланника Аллаха, саллаху салям, находился и пришел. Пришли два человека, которые вели тяжбу, обратились в тяжбу по поводу какой-то земли. Один из них сказал, «Инна азантаза аля арды, я расуль Аллах, фил джахилия». Вот этот вот, сказал один, он моей землей завладел, захватил себе землю мою, посланник Аллаха, еще в джахилию. Мруль Кейс, бну Абис аль-Кинди. А его оппонент, Раби Абну Ибдан, Пророк алейхиссалату вассалям сказал тогда, истцу байинатук, доказательства у тебя есть? Он сказал, лейса ли байина, нет доказательств. Пророк алейхиссалам сказал, ямину, тогда его клятва. Истец сказал, изан язабубия, ну и тогда он поклянется и уйдет, дав эту клятву. Пророк алейхиссалам сказал, лейса лака иллязак, а тебе другого не полагается, только это. И когда тот человек встал, чтобы поклясться, уже пророк алейхиссалам сказал, манихтата ардан, «Валиман ляки Аллаха ва гуалей гадбан», кто присвоит какую-то землю, будучи при этом несправедливым, то есть беззаконно, тот встретит Аллаха так, что Аллах будет на него разгневан. Исхак в своей версии, потому что этот хадис передан муслимам от Зухейра ибн Харба и от Исхака ибн Ибрахима. В версии Исхака сказано «Раби ибн Айдан». Не «Раби ибн Айдан», а «Раби ибн Айдан» второго звали из этих двух оппонентов, которые пришли к пророку, алейхиссалату вассалям. Шейх ибн Усаймин, рахимаху тааля, говорит, что эти хадисы, в них приводится угроза человеку, который дает клятву, чтобы присвоить себе имущество мусульманина или присвоить себе право какое-то чужое. При этом наказания разнообразные. Да, здесь какие наказания перечислены? Обязателен ад. Запрещен рай. Встретит Аллаха разгневанным на него. Встретит Аллаха отвернувшимся от него. Да? Еще что? Есть еще что-то? Эти наказания. Ну и наказания, которые упомянуты в аяте. Наказания, которые упомянуты в аяте, что нет ему доли вечной жизни сказано, и что Аллах не будет говорить с ним, Аллах не взглянет на него, ему мучительное наказание. То есть много разных наказаний за вот это вот деяние, когда человек клянется, для чего клянется? Чтобы посягнуть на чье-то право, присвоить себе чужое имущество или чужое право. Из этих хадисов видится очевидно, говорит Шейх ибн Усаймин, что нет разницы между малым и большим. Даже если это палочка арака, то есть мисвак вот этот вот. Если кто-то скажет, а как человек заслуживает такое страшное наказание, если он поклялся только в отношении вот этой палочки одной, мисвака только, и такое страшное наказание ему... Шейх Усаймин говорит, грехи, они становятся больше, чудовищнее, не в зависимости только от их материального размера. Хорошо. Но в зависимости от того, что при этом происходит в моральном аспекте. Хорошо, в духовном, в моральном аспекте. А здесь что произошло? Не только дело вопрос, не только в том, что палочка там сколько стоит или земля сколько стоит, что это не одно и то же. А в том, что этот человек клянется Аллахом. И Аллах знает, если вдуматься. Из-за какой-то палочки, из-за какой-то мисвака клянется Аллахом и лжет, чтобы присвоить себе этот мисвак. А? Здесь вот с этой морально-этической точки зрения грех, он действительно великий. Поэтому здесь можем сказать, разницы нет, а мало поклялся я большом. Он отважился клясться Аллах Субхана ва Тааля и лгать, чтобы присвоить себе. То есть он здесь попирает величие Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы присвоить себе имущество брата. Поэтому если присвоить себе и палочку даже, мисвака, арака, или то, что больше, чем это, он почему заслуживает этого? Не вопрос имущества, а из-за чего заслуживает по причине клятвы, вот этой лживой своей, которую он дал. Понятно? И Шейбус Амин говорит, если он просто захватит, отберет, внимательно, если он просто отберет палочку арака, палочку эту мисвак, или что-то, что больше, чем мисвак, что три мисвак, еще что-то, просто отберет, не будет заслуживать такое наказание. Понятно или нет? Не будет заслуживать. Но когда заслуживает его? По причине клятвы своей, когда клянется и дает лживую клятву. То есть здесь наказание, вот эта угроза, которая в хадисах, за две вещи. Не только за то, что присвоил, забрал себе чужое, а за две вещи. Хорошо? Во-первых, он притеснил своего брата, поступил с ним несправедливо. Во-вторых, он попрал здесь право Аллаха Субхана ва Тааля, посягнул на величие Аллаха Субхана ва Тааля. Попрал величие Аллаха Субхана ва Тааля посредством вот этой вот лживой греховной клятвы. И здесь есть предостережение от притеснения людей путем присвоения себе их прав, особенно если это происходит при тяжбе. Почему? Внимательно. Если присвоение себе чужого права происходит в результате тяжбы, судебного разбирательства, тяжбы, то Шейх Мусамин говорит, это особенно опасно. То есть необходимо предостерегаться этого особо. Почему? Потому что здесь происходит беззаконие, зульм в отношении человека с двух сторон. С двух аспектов. Первое, он сейчас забирает себе имущество без права. Раз. Во-вторых, люди теперь про этого человека, второго, который в этой сейчас тяжбе проигрывает, люди будут про него думать плохо. Смотри, пошел. Хотел присвоить себе чужое, а судья сказал, нет, не твое это. А, и люди начнут думать про него. Понятно или нет? Или скажут, вот, оказывается, чужое забрал, чужим владел. Второе зло здесь какое есть? Второй зульм, второй вид. Это плохое мнение людей об этом человеке, который что в этой тяжбе оказался проигравшей стороной. Суждение вынесено не в его пользу. Хотя право на самом деле на его стороне. Поэтому и во время тяжбы, когда кто-то посредством тяжбы получает чужое право, это еще хуже, чем он, если бы просто бы сделал бы гасб, то есть отобрал бы силой. Ясно или нет? И выводы из этих хадисов, говорит Шейх Мусамин, из всех выводов, из всех хадисов этой главы, здесь есть доказательства того, что муддаа алейхи, то есть ответчик, внимательно, ответчик, на нем лежит обязанность принести клятву. А муддаи истец, на нем лежит обязанность принести доказательство, представить доказательство бейина. А что такое доказательство бейина в шариате? Это либо два мужчины-свидетеля, либо один мужчина, две женщины, если речь идет об имуществе. Это на основе Кур'ана мы говорим. Фаилям якуна раджулейни фараджулум вамраатани. Если не будет двух мужчин, то будет, пусть один мужчина, две женщины, это на основе того, о чем сказано в Коране. Или же один мужчина и клятва истца. Естественно, тот, кто претендует, да, на что-то. Он одного свидетеля приводит и, как мы уже говорили, что клянется. Перед над пророком, алейхиссалату вассалям, достоверно, что он вынес решение вот на основе этого. То есть три вида у нас сейчас чего? Бейна, доказательства. Первое – это двое мужчин-свидетелей. Второе – это один мужчина, две женщины на основе текста Корана. Третье – это когда у тебя есть один мужчина-свидетель и клятва со стороны истца также. Это, на это указывает сунна. На это указывает сунна. Второй вывод. Внимательно. Пророк Саусалим говорит здесь внимательно. «Лейса лака илля зак». Тебе не полагается ничего, кроме этого. Это указано такой важный вывод, как, что нужно удовлетворяться клятвой того, кто отрицает подданный против него иск. Это называется мункер, отрицающий иск. Абдурахман говорит, это шапка, которая на брате, это моя шапка, например. Да? Например. Абдурахман так не будет говорить. Кто-то, не Абдурахман, говорит, эта шапка моя, на самом деле. Сейчас он кто? Муддаи. Он истец. Муддаи. Это кто? Муддаа алейхи, ответчик. Абдурахману говорим, не Абдурахману, другому. У тебя есть свидетели? Нет никаких свидетелей. Что тогда делает ответчик? Либо он признает, если он говорит, да, действительно, у него нет доказательств, но это действительно его шапка. Тогда все, решен вопрос. Это называется икрар. Икрар, признание. Если он не признает, отрицает, это называется инкар. И он мункер, отрицающий. От него что требуется? Клятва. Он говорит, клянусь Аллахом, это моя. Шапка, то, что он говорит, это неправда. Так вот, его клятва, клятва отрицающего, нужно ею удовлетворяться. Обязательно. Все. Больше другого не полагается. Удовлетворяться. Человек не может говорить, нет, ну что, что он поклялся, все равно я требую. Там, это... Нет. Нужно удовлетворяться этой клятвой. Даже если тот, кто клянется, есть подозрение, что он лжец. Даже если его обвиняют в чем? В том, что он человек лживый вообще-то. Что? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, не принял возражение истца против ответчика. Хорошо? Что якобы он клянется и не переживает, и ничего не стоит ему поклясться. Поэтому аль-ахкам аль-кадаия, судебные решения. Судебные решения. Здесь берется только захир, то есть берется только явное, то есть очевидное, то, что внешне видится. Там то, что в сердцах у людей, что мы на основе этого не можем выносить какие-то суждения. Поэтому если какой-то мусульманин, внимательно, выдвинет иск против немусульманина, против неверующего, чтобы получить какое-то имущество, и мусульманин не предъявит бейин, не предъявит доказательства, то от неверующего требуется только клятва тоже. Только клятва, хотя, конечно, неверующий, как правило, он что, ему ничего не стоит поклясться. Да, чаще всего так. Но при этом все равно от него только клятва. На это указывает сунна. Третье. Пророк, алейхиссалату вассалям, привел в качестве довода здесь Коран, то есть далиль. Пророк, алейхиссалату вассалям, что-то сказал и ссылается на далиль. Приводит далиль из книги Аллаха Субхану ва Тааля. Абдулла ибн Масуд говорит, а потом пророк, алейхиссалату вассалям, прочитал нам подтверждение того, что он сказал из книги Аллаха. «Инна лязина яштаруна биахдиляй вайманим саманам карили». Поистине, те, которые покупают за заветы с Аллахом и клятву свою малую цену. И уже не раз говорили мы, что пророк, алейхиссалату вассалям, уже до этого были примеры того, что пророк, алейхиссалату вассалям, он приводит подтверждение своих слов. Коран, как довод приводит Коран, потому что это первый источник в шариате. Что и здесь мы с вами можем сделать вывод какой, что следует, внимательно, следует, и это на самом деле обыкновение сподвижников было, внимательно, это было обыкновение сподвижников человеку, если он упоминает какой-то хадис, внимательно, из хадиса про алейхиссалату вассалям, одновременно привести подтверждение этого из книги Аллаха Субхана ва Тааля, показав тем самым, что аят и хадис, они сходятся. Понятно или нет? Это еще один вывод, который здесь не упомянут, но мы с вами его упомянем. И это мы сказали, свойственно было сподвижникам. Часто они это делали, приводишь какой-то хадис, и тут же приводишь подтверждение этому из Корана, чтобы показать, что эти два откровения, Коран и Сунна, они едины, они сходятся друг с другом. Четвертый вывод из этого хадиса. Утверждение в отношении Аллаха Субхану Тааля атрибута гнев. Мы об этом с вами говорили, но здесь Ибн Усаймин упоминает некоторые подробности. Это мы взяли этот вывод из каких слов? Встретит Аллаха разгневанным на него. Гнев, аль-гадаб, это один из атрибутов всемилостивого Аллаха, Всевышнего Аллаха. Гнев Аллаха в буквальном смысле этого слова, гадабун хакикийюн, в истинном буквальном смысле этого слова, но так, как подобает величию и могущество Аллаха Субхана ва Тааля. Понятно или нет? Конечно, это не как гнев творений. И гнев не означает отмщение. Некоторые говорят, гнев Аллаха не имеется в виду гнев, имеется в виду отмщение и наказание. Или говорят они, ирадатуль интикам, ирадатуль укуба. Воля Аллаха к отмщению. Желание Аллаха отомстить, наказать. Вот это вот гнев, говорят они. Это означает гнев. То есть нет такого атрибута гнев, а есть что? Ирадатуль интикам. Желание отмщения, воля к отмщению. Это на самом деле, что такая трактовка? Это тахриф, это искажение, искажение слов, отведение их, переставление их с места на место. Если пророк, алейхиссалату вассалям, внимательно подтвердил в отношении своего Господа, что он гневается, и Аллах сам, субхану ва тааля, подтвердил в отношении себя, что он гневается, то почему мы говорим, или кто-то говорит, что не гневается, что под гневом подразумевается здесь наказание или отмщение, или воля к отмщению, желание наказать? На каком основании мы можем это говорить? Это будет преступление против шариатского текста, Яхья. шариатского текста, преступление против него с двух сторон. Первое. Первое. Почему это преступление? Первый аспект, первая сторона. Ибталь далаляти лагери. Это будет отвержение, указание очевидного смысла. Понятно или нет? То есть очевидный смысл текста, мы сводим его, получается, тот, кто говорит так, сводит его на нет. Понятно или нет? Отвергает то, на что указывает очевидный смысл. Понятно? Это первое. Второе. Исбат манан мухалифун лизахир. Помимо того, что здесь человек отвергает захир, очевидный смысл текста, он еще утверждает в отношении этого текста какой-то другой смысл, который противоречит очевидному. Два преступления. Во-первых, что? Отрицает захир, очевидный смысл. Второе. Приписывает еще какой-то смысл, который противоречит захиру, противоречит очевидному смыслу. То есть с двух сторон вот здесь вот преступление против шариатского текста. И таким людям говорится. А почему вы, собственно, почему вы избегаете подтверждения в отношении Аллаха атрибута гнев? Почему вы не хотите подтверждать этот атрибут, если сказано в Коране, в Сунне, почему? Они говорят, ну как это гнев сказать, что Аллах гневается? Гнев что такое, говорят они? Гнев это когда закипает кровь сердца из желания, из-за желания отмщения. И поэтому ты видишь, как человек, который гневается, надуваются его сосуды на шее, краснеет его лицо, и как вздымаются его волосы. Разве такой смысл подобает Аллаху? Поэтому мы говорим, у Аллаха нет гнева, Аллах не гневается. Гнев – это вещь вот такая, вздымаются волосы, краснеет лицо и так далее. Мы говорим им, а кто вам сказал, что гнев у Аллаха такой? То, что вы сейчас описали, это гнев человека, это гнев творения такой, но гнев Аллаха не такой. Если у творения такой гнев, то гнев Творца однозначно не такой, однозначно отличается от этого гнева, как все другие атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. Да? Человек слышит. Слух есть у человека? Да. Аллах слышит? Слышит. Мы можем сказать, как ты можешь сказать, что Аллах слышит? Получается, ты уподобляешь Аллаха человеку? Значит, что уши там есть и так далее, воспринимает какие-то волны, воспринимает передвижение воздуха, но что такое слышит? Это вот вызывает, что звук передвижения воздуха, этот волна звуковая доходит до уха, значит, у Аллаха нет слуха. Под слухом имеется в виду знание там Аллах Субхана ва Тааля. Можно так сказать? Нет, мы говорим, слух, который ты сейчас описал, уши, волны звуковые, это у творения так. У Творца есть слух, но он отличается от слуха творения. Так же и гнев Аллаха Субхана ва Тааля. Кто тебе сказал, что гнев Аллаха – это то, что ты сказал? Надуваются там сосуды и так далее. Гнев Аллаха соответствует величию Аллаха Субхана ва Тааля. Ибо Аллах сказал, лейса ка мисли ши, нет ничего подобного ему. Поэтому мы не можем себе представлять, что гнев Аллаха подобен этому гневу. Нет, он отличается от этого гнева, от гнева творения, ибо сказано, нет ничего подобного ему, нет ничего подобного ему. Поэтому гнев Аллаха соответствует Аллаху Субхану Таля, подобает ему. Так же, как мы утверждаем в отношении Аллаха Субхану Таля сущность, что Аллах сам есть, да? Сущность его не похожа на сущность творения, точно так же и сифаты, атрибуты его не похожи на атрибуты творения. Дальше. Потом мы скажем этим заблудшим, которые отрицают атрибут гнева Аллаха Субхану Таля. Но вы сами, мы скажем, вы сами подтверждаете в отношении Аллаха такой атрибут, как ирада. Аль-Ирада – воля. Да? А что такое воля, если брать творение? Что такое воля у творения? Мейлю линсан иля майджибу ля унафана уедуфану удара. Что такое воля? Воля или желание, воля – это когда склоняется человек к тому, что приносит ему пользу или отводит от него вред. Правильно? Что такое воля? Мейль кальб – склонение сердца к чему-то, да, что ему полезно там, или отводит от него вредное. Потому что человек разумный, у которого есть выбор, он хочет только то, в чем есть для него польза, или в чем есть отведение от него вреда. Вот это вот воля в таком понимании, склонение сердца к чему-то, это воля, применимая кому? К творению. Понятно или нет? То есть такой смысл воли применим и соответствует творению, но не соответствует Творцу. Аллах Субхану ва Тааля, нет у него склонения там, к чему-то, чтобы получить пользу, предотвратить вред. Правильно? Аллах Субхану ва Тааля. Мы не подтверждаем волю в отношении Него в таком виде, потому что Аллах Субхана ва Тааля, Он не нуждается ни в ком из творений. Верно? И вы сейчас, вы заблудшие, вы сами, которые говорите, у Аллаха есть воля. Когда мы говорим, воля это же когда склоняется к чему-то, в чем есть польза, в чем есть выгода,
да, в чем есть отведение вреда от тебя, вы это Аллаху приписываете, они скажут, нет, воля Аллаха не такая, воля Аллаха другая, она соответствует, подобает Аллах Субханаху Та'аля. Мы скажем, ну вот вы подтверждаете волю, если вы скажете, эта воля соответствует Творцу, мы скажем, ну так же и гнев подтвердите, который соответствует, подобает Творцу. Какая разница между гневом и волей? И все другие атрибуты также. Все другие атрибуты также. Дальше. Они говорят, что гадаб, гнев, это что такое? Какое-то все не дают толкование. Что это интикам, что это отмщение. Мы говорим, отмщение это то, что вытекает из гнева. Это не сам гнев. Что? Верно или нет? Отмщение то, что вытекает из гнева. Во-первых. Во-вторых. Алинтикам естальзимур гадаба. В свою очередь, отмщение, внимательно, указывает на гнев. То есть, если подтверждаешь отмщение, значит, ты подтверждаешь и наличие гнева. Потому что отмщение вытекает из гнева. Понятно или нет? Потому что не может кто-то мстить кому-то, потому что любит его, любя. А мстит почему? Потому что гневается, из гнева. И потому что ему не нравится то, что он сделал. И вы сейчас, если вы подтверждаете, что гнев – это отмщение, значит, отсюда вытекает, то есть это следствие, это лязм ваших слов. Хоть вы это и не говорите, но вытекает ваше слово, что вы подтверждаете гнев тоже. Подтверждая отмщение, вы подтверждаете и гнев, потому что не может быть отмщения без гнева. Понятно или нет? Как бы то ни было, каждый раз, когда они убегают от чего-то, они попадают в худшее. Каждый, кто хочет исказить шариатские тексты, он не может уцелеть. Потому что он обязательно попадает в какое-то зло. В то зло, от которого бежит. Понятно или нет? Мы верим, что Аллах Субхану Таля гневается. Что гнев Аллах Субхану Таля подобает, соответствует ему. И гнев Аллаха, он не может быть такой, как гнев творений. В любом случае, потому что лейся ко мне слещение, ничего подобного ему. И так все другие атрибуты тоже. Мы не уподобляем их атрибутам творений. Мы не придаем им определенный образ, не делаем такиев, не говорим атрибут так, такой, такой, не описываем никак, ничего не представляем. Почему? Потому что мы не можем себе придать какой-то, не можем сами, чтобы придать им какой-то образ и представить себе эти атрибуты, не можем. Почему? Потому что всякий образ кайфия, который придается атрибутам Аллаха, о котором говорят в отношении атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля, тот, кто придает этот образ, он неправдив. Он следует за тем, о чем нет у него знания. А Аллах говорит, «Ва ля тахфу ма ляйса ляка бихи илм». Не следует за тем, о чем нет у тебя знания. Что ты же не можешь знать образ атрибутов. Кейф. Какой это атрибут? Верно или нет? Каков он? Как? Ты не можешь это знать. Почему? Потому что ты это не видел. Ты не видел подобное этому, потому что подобного этому нет. Понятно? Значит, всякий, кто описывает как-то атрибут Аллаха Субханаху Та'аля, представляет его себе, придает ему какой-то определенный образ от себя, такой человек, что он неправдив, потому что он сейчас следует за тем, о чем нет у него знания. У него не может быть знания об этом. Аллах запрещает следовать за тем, о чем нет знания. Если ты представишь себе что-то, то ты войдешь таким образом уже в другую еретическую группу. А какую? Ахлю тамсиль. То есть, те, которые уподобляют Аллаха Субхана ва Та'аля творением. Поэтому раб, он должен предаться Аллаху Субхана ва Та'аля, подтверждать смысл атрибута, в общем, гнев, что такое, понятно. Но образ кайфия, как выглядит это, каким образом, хорошо, это, в этом мы не вдаемся. Поэтому, когда имама Малика спросили, ар-Рахман ар-Рахим, всемилостивый, вознесся над престолом, совершил восхождение над престолом. Как это? Как истива он совершил? Что сказал? Имам Малик сказал истива, алистива, гаир маджхул. Что такое истива в языке? Это не что-то неизвестное. Малю, известно в языке. Смысл известен. Подниматься, восходить. Валькейф, гаир маджхул. Валькейф, гаир маджхул. А как? Это что? Невозможно себе никак представить. Или кейф маджгур, неизвестно для нас. Алиману би иваджи, пасуаляну би да. Верить в это обязательно, спрашивать про это ересь, это нововведение. Дальше Ибн Усаймин говорит, если кто-то скажет, подтверждаете ли вы в отношении Аллаха Субхана ва Та'аля, что он печалится, атрибут печаль. Нет, не подтверждаем. По двум причинам. Первая причина, что Аллах Субхану ва Тааля не подтвердил в отношении себя этот атрибут, поэтому мы не имеем права описывать Аллах Субхану ва Тааля такими вещами, которыми Аллах себя не описал. Вторая причина, потому что аль-хузн, печаль, это нечто, указывающее на недостаток, на слабость, на бессилие того, кто печалится, его неспособность отвратить от себя то, что его постигло. Он не может отвратить от себя это, и поэтому печалится. Поэтому это недостаток, а недостаток в отношении Аллаха Субхану ва Тааля невозможно. Правильно? Аллах Субхану ва Тааля, у него нет недостатка. Если кто-то скажет, ну а как же слова Аллаха Субхану ва Тааля, в этом в них есть, в этих словах, противоречие тому, что вы говорите. То есть довод против вас сказано, «Фалямма асафуна тахамна минум». А когда они асафуна доставили нам асаф, говорит Аллах, то мы отмстили им. Разве асаф, доставили нам асаф, асаф это не печаль, разве? Сейчас мы с вами говорим, мы скажем, асаф в арабском языке имеет смысл, да, печали, есть такой смысл. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Фаляляка бахи унафсака аля асарими, иллям юмину биазр хадиси асафа». Может быть, ты изводишь самого себя вследствие того, что они делают, потому что они не веруют вот в этот рассказ, то есть в Коран, и ты так вот печалишься, делаешь это печалясь. Да, то есть асаф может быть значение печаль, но есть и другое значение, значение гнев. Вот эти вот словари арабского языка, маадим, хавамис у нас есть. Что, откройте, посмотрите. Там есть и такой смысл, и такой смысл. А какой в отношении Аллаха, Субхана ва Тааля, единственно верный смысл? А? Обязательно. Обязательно верный смысл, который необходимо принять, это второй смысл. То есть смысл гнева, потому что это совершенство. А печаль – это недостаток. В аяте, который мы упомянули, «Фалямма асафуна такамна мингум», когда они, значит, асафуна что такое? «Прогневили нас». Когда они прогневили нас, тогда мы отомстили им. И в этом аяте есть четкий довод на как раз-таки несостоятельность толкования гнева как отмщения. Потому что если бы гнев был бы отмщение, что получилось бы тогда в аяте? Когда мы отмстили им, мы отмстили им. Хорошо? Вот что это было бы тогда. Потому что в аяте гнев здесь, отмщение названо здесь как результат гнева. Понятно или нет? А то, что является результатом чего-то, естественно, является что чем-то отличным от него. Это не одно и то же значит. Если кто-то скажет, разве гнев это признак или качество, или атрибут совершенства, скажем, да. Уместный гнев это сайфату камаль, это атрибут совершенства. Почему? Потому что он указывает на могущество, на способность того, кто гневается, отомстить. Поэтому, если ты приступишь или нападешь против на какого-то человека, который может тебе отомстить, то такой человек, ты обнаружишь, что он гневается. Правильно? Если напал, посягнул на какого-то человека, ты видишь, что он гневается, он может тебе ответить подобным тому, как ты против него приступил. Понятно? Но если ты сейчас приступишь против какого-то маленького человечка, который не может никак тебе противостоять, что он сделает? Будет гневаться? А? Будет гневаться? Нет, не будет гневаться, он будет плакать. Он будет плакать. Поэтому гнев, если он уместный, то это, конечно, атрибут совершенства, указывающий на могущество, на силу, и поэтому Аллах Субхану Тааля присущ этот атрибут. Если кто-то скажет, а как ты говоришь, что это атрибут совершенства, если пророк, алейхиссалату вассалям, запретил неоднократно человеку гневаться, когда он пришел и сказал, «Аус, и не дай мне завету, посланник Аллах», пророк Сусам сказал, «Ну, ля тахдаб, не гневайся». «Еще дай, ля тахдаб, не гневайся». «Еще, не гневайся». Много зла, потому что из этого качества, из-за качества раздражительности и гнева. Не гневайся, не гневайся, не гневайся, Проксусом говорит. То есть Проксусом запретил ему. А вы говорите, что атрибут совершенства, кто-то может сказать. Скажем, мы сейчас говорим о гневе, который у человека. У человека из его гнева могут выйти какие-то плохие последствия. Поэтому Пророк алейхиссалатусалям этому человеку запретил гнев, потому что у него из его гнева может выйти что? Что-то плохое. Он сказал ему, не гневайся. Так и есть на самом деле. У человека часто из гнева вытекают разные, что плохие последствия. Сколько людей, которые в гневе дали развод своим женам, сколько людей, которые разгневались и потеряли свое имущество, понесли убыток, да, разгневался, сжег свое имущество. И поэтому Пророк Сусам сказал ему, не гневайся, и повторил это несколько раз. Пятый вывод из этого хадиса, из полезных выводов этого хадиса, что человеку, Если он хаким, если он судья, судит между людьми, ему следует быть сильным человеком. Понятно или нет? Слабый человек, лучше не брать на себя это. Хорошо? Да, попытайся уладить, помирить людей. Но брать на себя роль хакима, судьи, для этого нужна сила. Должен быть сильным человеком и должен идти за тем, что подразумевает шариат. То есть следовать неукоснительно шариату должен. То есть тебя не должны брать никакие эмоции, симпатии, так что ты из-за эмоций и симпатии отклонишься. Или склонишься на ту или иную сторону. Понятно или нет? Поэтому пророк алейхиссалату вассалям, смотрите, если бы он сейчас принял заявление этого человека, что вот тот истец, он клянется легко и не переживает, может дать лживую клятву, ему ничего не стоит дать клятву. Если пророк алейхиссалату вассалям вот так бы действительно отнесся к словам истца по поводу ответчика, да, и вот так склонился к его словам, то тогда бы что? Было бы нарушено право, попрано право, верно? Тогда обязали бы сейчас ответчик чему-то, что на самом деле он не обязан. Поэтому кады, судья, он должен быть сильным, он должен в своем решении, в своем хукме неукоснительно придерживаться шариата. Злятся ли люди, довольные люди, тебе это не волнует. Поступай в соответствии с шариатом. Хорошо, дальше вопрос. Если истец муддаи у нас мусульманин, а ответчик он неверующий, муддаи, у мусульманина нет доказательств, и судья потребовал у неверующего клятвы, мусульманин скажет, у него религии нет, он же не верует. Хорошо, как можно требовать от него сейчас клясться Аллахом, если он кафир, если он неверующий? Если неверующий поклянется своими богами, которыми поклоняется помимо Аллаха, то тогда, да, тогда он говорит правду. Обычно, да, скажешь ему, поклянись каким-то святым кем-то там, да, святым там, не знаю, каким, Варфоломеем каким-нибудь там, да, Николаем. Да, может он тогда что скажет клятву. Хорошо, может скажет правду тогда, да, он обычно говорит правду. Поэтому можем ли мы внимательно? То есть он поклянется Аллахом, поклянется Всевышним и скажет ложь, и этому ничего не, ему ничего не стоит, как правило. Поэтому, а если поклянется своими божествами, которым он поклоняется, то, возможно, скажет правду, скорее всего. Можем ли мы сказать, хорошо, клянись своими божествами, для чего, чтобы нам вот истина стала ясна, чтобы выяснить, что же правильно на самом деле? Нет, нельзя. Только клятва Аллаху Субхану Тааля может быть. А если из-за этого истец сейчас потеряет то, что принадлежит ему по праву в этом мире, мы скажем, ничего, зато вечной жизни не потеряешь. Вечной жизни получишь. Хорошо? Но мы не можем сейчас согласиться с ширком и сказать, клянись там своими божествами какими-то, да? Не можем одобрить это. Это нельзя поэтому. Дальше еще один вопрос, говорит Ибн Усаймин. Хадисы, в которых есть угроза, нужно ли им давать толкование или нужно оставить их как есть? Ну, иначе говоря, здесь что сказано? Встретит Аллах, Аллах будет разгневанным. Рай для него запрещен. Ад ему обязательный. Нужно ли давать тафсир, как вот мы дали? Имеется в виду, что он сначала, может быть, будет в аду, а потом войдет в рай, да? Аллах его простит, может быть. Такой тафсир надо давать? Или просто оставить угрозу и все, чтобы она звучала, как она звучит? Да, нужно оставить угрозу. Вот упомянул, как есть, и все. Так делали саляф. Сказать вот так, вот что так сообщил пророк алейхиссалату вассалям, это сообщение пророка алейхиссалату вассалям. Но если уже возникнет вопрос, этот гнев будет постоянным, лишение рая его это навсегда, ад для него все навсегда обязателен, вот здесь мы скажем, если уже возник вопрос такой, уже такого плана, тут мы тогда уже обращаемся к другим доводам и даем тогда тафсир. Хорошо, когда ты для угрозы говоришь, что тут ты уже что, не даешь тафсир. Потому что цель этих хадисов какая? Чтобы человек испугался, правильно, чтобы он устрашился. Ибн Усаймин говорит, в этом хадисе есть еще одна загвоздка, именно что в первом риваяте сказано, что бедуин сказал и был ниспослан аят, поистине те, которые покупают за заветы с Аллахом и так далее. Во втором риваяте сказано, а потом пророк Сусам нам прочел в подтверждении своих слов аят из книги Аллаха. Да? В первом варианте там Ашад ибн Кайс говорит, что было неспослано по моему поводу, то есть по поводу вот моей тяжбы. А в другой версии сказано, Абдулла ибн Масуд говорит, что пророк сказал слова, а потом прочел сам аят подтверждение слов. Ответ, говорит Шейх Нусаймин, уляма, да смеются над ним Аллах, говорят, что если происходит такое, неспослан аят, или неспослан по поводу этого аят, вот так сказано, то здесь может быть какой смысл? Что неспослан по такому смыслу. Хорошо, то неспослан в отношении такого смысла аят. Не именно по поводу этого ситуации, а в отношении, что вот ситуации с таким смыслом. Понятно или нет? То есть не означает, что это причина неспослания, хоть и как бы видится, что очевидно, что это причина. Но здесь не сказано прямо и четко, что да, по причине было неспослано. Понятно или нет? А если уже сказано «сэбабу нузуляя», причина неспослания аята, именно это, то есть четко указано однозначно, то тогда ясно, потому что это уже что? Потому что здесь уже однозначно указание на это. Понятно или нет? То есть кто-то скажет, как так? Абдул-Мусуд говорит, что Пророк Сусан прочел, сказал слова, потом прочел аят подтверждений, аят из Корана, а Рашид Нухейс говорит в первой версии, что по его поводу был неспослан. Как мы совместим это? По его поводу было неспослано, то есть в отношении вот ситуации с таким смыслом было неспослано. Понятно или нет? Это может иметься в виду. Хотя может быть и причина неспослания аята, но здесь нет четкого однозначного указания. Когда же однозначное указание, то тогда понятно, что это причина неспослания. Все ясно. Вопросов нет? Алхамдулиллях, саллаллаху алейхи ва саллям.